Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым.
Здравствуйте.
Игорь Михайлович, вот в прошлой нашей передаче мы затронули вопрос безмыслия. И вот с этого вопроса хотелось бы начать и нашу сегодняшнюю беседу. Дело в том, что очень многие люди посвящают практически всю свою жизнь тому, чтобы достичь вот этого состояния безмыслия. И некоторые говорят, что у них это даже получается, только вот есть одна проблема, что не удается продолжительно находиться в этом состоянии безмыслия. Хотя сознание иногда сомневается, а был ли этот опыт. Потому что а кто в нас говорит, что «я вот сейчас ничего не думаю» или «вот прямо сейчас у меня нет ни одной мысли». Этот факт констатирует личность или же все-таки это и есть мысль? И тогда получается, что человек тратит всю свою жизнь, гоняет туда-сюда мысли, убегает от этих мыслей, прогоняет их. А опыта безмыслия получается, что он мог и не приобрести? Вопрос такой. Возможно ли испытать вот это состояние безмыслия здесь, в этом мире, вот этот опыт безмыслия приобрести, за которым, в принципе, гоняются очень многие люди в разных религиях, в разных учениях религиозных. Возможен ли этот опыт безмыслия здесь?
Знаете, можно отвечать мудро, умно. Но можно я расскажу анекдот? Приходит молодой электрик на завод. Он, как всегда, старый, начинает подшучивать над молодым. Говорят, вот этот прибор не работает, электричество закончилось. Дают ему ведро и говорят, пойди вот к начальнику цеха, попроси пол ведра электричества. Так и здесь, понимаешь? Друзья мои, что значит опыт безмыслия? Для того, чтобы в этом разобраться, нужно его немножко шире раскрыть, чтобы мы не бегали с ведром за электричеством. Я не видел ни одного человека, который бы смог контролируемо остановить мысль. Даже в самой глубокой практике, когда человек находится, когда он остановил все свои мысли, у него в голове сразу три базара. Сразу. Это китайский…
Каирский какой-нибудь, турецкий.
И турецкий в том числе, да. И это нормально. Почему? Потому что остановить мысли — это значит уйти самому от них. А мысли, они всегда будут роиться. Вот практика круг, помнишь, мы рассказывали о ней?
Конечно.
Надеюсь, и друзья помнят. Так вот, принцип этой практики, он очень прост. Все вытесняется за круг. Как бы освобождается территория для безмыслия. А мысли все, они остаются там. Иначе получается в действительности, кто оценивает, вот как ты сказала, есть у тебя мысли или нет. И вот сидит человек в практике, да, все, мыслей нет, я их остановил. А это что?
Что это? Кто это фиксирует?
Кто это фиксирует и кто это говорит? Конечно. Дело в том, что мыслей у Личности нет. В нашем привычном понимании. Вот те, кто, скажем так, постиг наблюдение от Личности, оно другое. Это всеобъемлющее общее понимание ситуации. Оно не разговаривает. Оно просто воспринимает так, как есть. Есть понимание, есть полный контроль, объемно, и сразу есть и вопрос, и ответ, и решение, скажем так, одномоментно. А вот когда мы наблюдаем с позиции первичного сознания, здесь, да, первичное сознание пытается присмирить вторичное, и начинается вот этот, в действительности, базар, даже три базара. Одновременно масса мыслей о том, остановил я мысли, не остановил я мысли. И людей замыкает на этом, и вот они всю жизнь борются, пытаются достичь безмыслия. И если мы остановили мысли полностью, то мы впадаем в состояние или глубокой духовной практики, или в состояние глубокого сна. И все. Все остальное — это или картинки, или какой-то шепот, или какая-то болтовня. Да, можно в значительной степени уменьшить их. Это нужно сосредоточиться, приложить усилия, но все равно остается контроль, допустим, в той же медитативной практике, от первичного сознания. А если кто-то говорит, все, я мысли убираю, у меня мыслей нет, я вот сижу в практике, кто ему это рассказывает? Ну с чего он взял, что у него мысли нет? Простой вопрос. Кто это оценил? Ну это, знаете,
кто контролирует этот процесс?
Да, это, ну, своего рода это шутка такая. И она издревле использовалась. И учителя ученикам, ну, всегда об этом рассказывали, заставляли добиться. Здесь есть свой положительный момент такой, почему учителя заставляли учеников добиваться безмыслия, абсолютного покоя. Ну, человек старался, у него не получается, он старается еще больше. Ну, те, кто случайно пришли, те просто вот я вот, абсолютно никчемный, у меня ничего не получается, опять те же мысли, да, и бросает и уходит. То есть, ну, на этого нечего время тратить. Это пришлые люди. У них другая цель и задача, они не будут постигать. А есть люди, которые упорно стараются. Вот когда они упорно стараются, когда приходит время, учитель наблюдает за учеником, и тогда он начинает давать уже более-менее нормальные практики, объяснять, что к чему.
Вот еще один момент относительно безмыслия. Многие говорят, вот я фиксируюсь на глади озера, но вот гладь озера есть, а вот погружение в любовь не происходит.
Ну,
для чего нужна практика гладь озера? Да что это?
Это древнейшая практика, она всегда использовалась. И вот человек визуализирует у себя в голове озеро с абсолютной гладью. И любая мысль, она отражается, как брошенный камень, волной. И поэтому человек должен достичь такого состояния, с помощью чего он это достигает. Это медитативный аутотренинг. Вот введу такой новый термин, знаете. Есть аутотренинг, когда наша ручка тяжелая, мы опять-таки мы учимся управлять с помощью сознания своим телом. Именно, ну, как бы все скажут, я умею управлять своим телом, делаю, что хочу. Да, но когда начинаешь заниматься аутотренингом, ты понимаешь, что ты ничего не знаешь и не умеешь, и тело тебя не слушается. И вот здесь, благодаря твоему сознанию, ну, в данном случае это первичное сознание используется, оно дисциплинируется, и человек постепенно учится управлять своим телом. В то же время он учится вкладывать внимание, ну, в определенную цель, задачу, не отвлекаясь. Но сознание работает в этом направлении. Внимание идет именно в этом направлении. Это работа сознания с телом. Есть другой уровень, он выше. Это медитативные практики. Это когда мы с помощью своего сознания, в данном случае первичного, мы дисциплинируем вторичное сознание. Это тоже очень значимо. И вот в медитативных практиках как раз и осваиваются разные потоки энергии. Мы учимся чувствовать то, что обычно мы не воспринимаем. Мы расширяем свои возможности, возможности собственного тела. И это действительно хорошо, но это не духовная практика. И следующий этап — это уже духовная практика. Духовная практика любая, которую бы мы ни выполняли, она все равно вначале идет с сознанием, сознание прикреплено, и вот цель и задача наша — уйти от нашего сознания и занырнуть как можно глубже. И вот когда мы отрываемся от нашего сознания, вот это и начинается в действительности глубокая духовная практика.
Как интересно.
Тогда мыслей нет. Ну тогда ничего нет. Почему? Потому что возникает ощущение такое, что ты начал выполнять практику, а потом ты просыпаешься.
Игорь Михайлович, вот это тоже очень интересный момент. Вот люди говорят, некоторые опытные люди делятся опытом, что после того, как они выходят из духовной практики, они не могут описать то, что там происходило, что сознание не помнит то, что там происходило. И вот такой вопрос. Ну, это так и есть, или это все-таки какой-то продвинутый уровень выполнения духовной практики?
Нормально. Выполнение духовной практики нормально. Объясняю. Продвинутый мы еще подойдем, может быть, сегодня. А это нормально. Это когда ты выходишь с практики, и твое сознание не знает, что там происходило. Почему? Как только мы вышли с практики, включается сознание. То есть опять наша личность воссоединяется с сознанием. И вот сознание не может помнить, потому что его там не было. И вот это правильно выполненная практика. Но многие люди просто засыпают. А это другое, друзья. Если ты засыпаешь в практике, оно коренным образом отличается.
Вот.
Здесь тоже нюанс.
А как отличается? Вот как понять человека? Вот ему сейчас хорошо, потому что у него хорошая духовная практика глубокая была? Или он просто прекрасно выспался, да, переключился?
Ну, я вот тоже немножко так скажу. Знаешь, вот если берем с позиции психологии и практик как развлечение, а не как истинно духовный путь, то ничего плохого в этом нет, если человек отдохнул, выспался, правильно? Ну как бы улучшилось настроение, уже хорошо. Ну
хотелось бы всё-таки… Освоить духовные практики.
Да, если мы берем это как духовную практику, то отличие огромное. Угу. Когда человек просыпается, ну, есть фаза определенная. То есть и в самой в практике он может видеть мультфильмы. Ну, сон есть сон. Угу. Момент перехода, момент выхода включается сон. Ну и человек проснулся, как обычно проснулся, как говорится. Он проснулся в практике, да, там тело может затекло, еще что-то, ну такое. Но когда человек выходит с настоящей практики, он не помнит ни имени, ничего. И ему нужно приложить усилия. И вот здесь четко для того, чтобы даже подключить это сознание. Первичное оно подключается автоматом. И вот здесь на уровне первичного сознания ты даже не знаешь ни имени своего, ни где ты, ни кто ты. И тебе нужно время на адаптацию. Но зато тебе внутри так прекрасно, так хорошо. Вообще не хочется выходить с практики. Это тоже правильно выполненная практика. Ну, понимаешь, вот биологические часы, они подсказывают, что тебе надо уже выйти. Ну и опять. Давай немножко забегу наперед, скажу, что даже в правильно глубоко выполненной практике абсолютного разрыва с первичным сознанием нет. Угу. Оно сохраняется. Но только исключительно с первичным, не со вторичным сознанием. И здесь разница тоже огромная. Но все равно прикладываешь массу усилий. Но зато есть огромное наполнение, чувство бодрости. Не такое, как после сна. Угу. Любой сон, он даёт расслабление, угнетение, а здесь другое. Ты заново осваиваешь свое тело. То есть вот действительно ты начинаешь чувствовать свое тело заново каждый раз. Ну и опять-таки постоянно хочется в практику. Угу. Даже единожды правильно выполненная духовная практика, которая дает соприкосновение, гораздо больше, чем обычно, да, вот, ну, в повседневной, скажем так, нашей жизни, когда мы не в практиках, но мы продолжаем вот этот внутренний диалог с миром духовным, обмен любовью, энергией, нашим вниманием, неважно, как бы мы это называли, но это постоянный контакт, постоянный диалог. Без слов, на чувственном восприятии. В практике он в разы выше. И вот в течение дня ты просто ходишь, и вот одна часть тебя, она мечтает уйти в практику. Вот в буквальном смысле слова. Вот это правильно выполненная практика. Даже после первого контакта реального в духовной практике расстаться с этим невозможно. Это…
Игорь Михайлович, а с чем связан тогда страх людей все-таки, ну, уходить на эту глубину, нырять? Потому что многие люди описывают то, что они сталкиваются со страхом, и затем, ну, наверное, симулируют то, что они делают, духовную практику, потому что однажды, столкнувшись с каким-то чувством паники, страха, они обманывают себя и не погружаются глубже.
Ну, не они обманывают, сознание обманывает. Mm-hmm. И сознание, оно всегда, это вторичное сознание, подчеркиваю. Или же недисциплинированное первичное тоже может. Человек начинает испытывать вот перед самой практикой страх провала, страх смерти. А некоторые даже вот задают вопросы, говорят, ну как я вот начну выполнять практику, и вдруг я уйду.
Вот.
Да?
Сразу же. Вот, чувствую, что какой-то, да, разрыв
вот
происходит.
Вот такое бодхисаттва, что прям вот на первых
неделе.
Практиках, на третьей неделе, я говорю, правда, что я возьму и уйду в тот мир. А у меня же еще столько дел.
Да, ответственность огромная есть. Семья, дети.
Да, бутерброд не доел.
Уйду, и одни тапки останутся.
И кто-то будет носить их.
Возможно.
Да. И вот такие вот мысли в голове, они человеку не дают выполнять правильно практику. Плюс страх от сознания. Во-первых, сознание, оно не может туда погрузиться. Когда человек уже наработал, уже чувствует даже вот этот контакт легкий, ему, ну, надо делать практику, надо углубляться. Он чувствует, что он может нырнуть. Но страх, знаешь, как перед глубиной океана, когда, особенно если человек боится глубины, он плывет под ним километры даже, там непонятно что, мегалодоны там, еще что-то там плавает, какие-то страшные большие динозавры. И вот это вот жуть, страх, темноты, еще что-то. Но кто испытывает это? Это испытывает сознание. Почему? Потому что для него, знаешь, вот чтобы сознание можно было как-то протянуть в духовную практику, ну, ассоциативно я приведу пример, что чувствует наше сознание. И отсюда оно все становится. Вот представьте, друзья, дом, огромная печь, раскаленная, и вот вы туда идете. Вот вы в своем теле. Ну, вы пойдете туда? Ну, знаете, даже извините, но под дулом автомата вы не пойдете. Почему? Потому что, ну, пусть лучше просто застрелят, чем еще дойти не успеешь, гореть начинаешь. Ну что, не так? Вот так и наше сознание. Оно не может туда проникнуть, ну никаким образом. Поэтому туда не может зайти. Оно испытывает огромный страх перед этим. Плюс это убытки, оно сразу считает, насколько его обворовали, сколько оно недополучило. А ему же дань платить сознанию. Знаете, для того, чтобы это понимать, все-таки нужно учить в действительности эту физику, настоящую физику этого мира. Надо наблюдать, что происходит, изучать, что такое сознание, как оно взаимодействует с этим миром, вообще кто-то такой человек. По-настоящему изучать это все, а не баловаться и слушать то, что вам рассказывают те, кто далек от этого. Ну, тогда ты будешь понимать, как работает сознание, почему оно не хочет и не может оно попасть в тот мир. Потому что взаимодействие даже, ну, со слегка повышенной концентрацией того же Аллата, той же Любви, оно разрушительно для полевой структуры нашего сознания. Вот просто разрушительно. И оно никогда туда не попадет. Поэтому как бы мы ни пытались сознание туда загнать, а многие же так и делают, я — это сознание, и я своим сознанием должен туда проникнуть. Ведь в медитациях это так? В медитациях мы что делаем? Мы как раз работаем с нашим сознанием. И там все на нем сконцентрировано, на субъективных ощущениях тела, через сознание, через все, конечно. Ну, есть работы медитативные с первичным сознанием, есть с вторичным сознанием. Ну, а тут духовная практика и разрыв. Ну, поэтому и возникает этот страх. И сознание боится, как у него возникает страх смерти, причем той смерти, которая у субличности и вторая называется, знаешь, то есть вот эта бездна, которую они очень-очень боятся, это прекращение существования. И сознание этого очень боится. И оно такие установки кидает личности, что сейчас произойдет разрыв, и ты сейчас нырнешь, а ты готов к тому, чтобы прямо сейчас предстать перед Богом. А как же ж родные, любимые, недоеденный бутерброд, ну, недопитая Кока-Кола и много других проблем, понимаешь, в этом мире, да?
А на самом деле это всего лишь вход в практику, то есть за этим начинается.
А на самом деле. Это первичный опыт. Я, друзья мои, ну невозможно занырнуть в практику и куда-то исчезнуть. Во-первых, вреда это телу никакого не приносит. Правильно выполненная практика никак не влияет ни на психику, ни на что. Почему? Потому что наоборот успокаивается сознание, ты разрываешься с ним. Никак. Это как сон. Вот для тела, ну чисто вот с физиологической точки зрения, для нашего сознания, для нашей психики, вот с психологической точки зрения, это просто отдых. Но наполнение силой, которую мы получаем после духовной практики, а действительно правильно выполненная духовная практика, она очень сильно нас наполняет. Для чего мы ее, собственно говоря, и делаем? Для того, чтобы стать сильнее, для того, чтобы приблизиться к миру духовному, потому что никак в повседневной жизни с нашим включенным сознанием мы не сможем достичь этого блага вот на таком уровне. Ну это надо, чтобы кто-то взял и дал вам эту силу. Вот просто вот так, понимаете? Тогда ты это можешь почувствовать. А в духовной практике ты сам это делаешь. Ты сам способствуешь тому, чтобы к тебе пришло гораздо больше, чем ты даешь. И вот это гораздо больше ты в течение дня возвращаешь обратно потом. Понятно, что частично, хочешь или не хочешь, каким бы ты ни был, но какой-то процент ты отдашь своему сознанию. Все равно ты живешь, все равно на тебя отвлекает. Ну, где-то за какую-то мысль зацепился, где-то за что-то там переживать заставил. А что такое переживать? Да? Ну, опять-таки, жизнь свою отдавать. Вот в этом и смысл.
Игорь Михайлович, а вот в духовных практиках следует ли опираться на опыт других людей? Вот некоторые описывают, что они в каждой практике, например, подходит к какой-то, условно говоря, пленочке, и вот чувствует, что за ней вот что-то большее. И вот они каждый раз пытаются через эту пленочку вот пройти, вот преодолеть этот барьер. Накапливают силы в ней, и затем в практике снова возникает эта пленочка, и они снова пытаются через нее пройти. И вот вопрос такой: как преодолеть этот барьер? И второе, или, может быть, достаточно находиться просто в чувстве глубокой любви, и этот процесс как-то естественно сам?
Ну, я так скажу. У меня, конечно, родилась ассоциация, но я ее не буду озвучивать за эти пленочки. У некоторых людей действительно происходят такие вот субъективные восприятия от сознания. И вот это вот ощущение вот этого мыльного пузыря, который там…
Чуть-чуть ещё,
да, и вот прямо перед тобой мир откроется и тому подобное. Это все на уровне сознания. А на уровне Личности таких эффектов нет. Есть другие опыты, которые вот люди, как ты говоришь, они просто идут через любовь, ничего нет. Просто вот, ну, припотолочное состояние, знаешь, такое вот… Вот потолок мешает только, а так бы взлетел, знаешь, такое вот. Но это же опыт других людей. У каждого он индивидуален. Каждый идет своей дорогой. И вот субъективные ощущения, я их так назову, которые происходят вследствие работы сознания и оценки сознанием твоих действий. А это действительно так. Это сознание оценивает. Оно практически у всех индивидуально. Если ты себе придумаешь, ну вот, вот это вот состояние вот этой тонкой пленочки.
В каждой практике.
Ну, оно и будет в каждой практике, потому что ты вот кого-то услышал, и вот это считаешь правильно. Да. И тут тебе сознание будет выдавать эти пленочки, и ты будешь целыми днями с этими пленочками бороться, понимаешь? Ну, ты ж не хвостатик в самом деле, чтобы бороться в резинке в этой. Ну, это неправильно, друзья. Не надо никаких установок и никаких ограничений. Должно быть просто стремление, скажем так, и все будет.
А когда видят различные цвета, энергии какие-то там переплетаются, это духовная практика или это сознание обманывает человека?
В духовной практике таких фокусов быть не может. Но зато в медитативных практиках как раз и есть эти феномены. И порой я скажу, что это не просто фокусы сознания. Порой вот действительно в настоящих медитативных практиках это все естественно. И мы ставили много опытов. Мы уже не говорим об опыте людей, о многих и многих миллионов людей, которые через это проходили за всю историю и описывали подобно. А мы говорим о реальных опытах, которые ставили сами. Это подтверждается, это реальное физическое восприятие реальных…
Тонкого мира.
Совершенно правильно. Это физика. И она действительно существует. И она подтверждается. Это так. Но цель и задачи в духовной практике и медитативной, ну, они прямо противоположны. Хотя вот предтечей духовной практики, ну, как правило, является медитативная практика.
Игорь Михайлович, еще такой вопрос. А можно ли в практике обрести жизнь и… Вот этот переход из шестого в седьмое измерение, как он происходит? Вот человек накапливает много сил, любви в дне, погружается в практику, доходит до какой-то грани, где ему нужно совершить вот этот выбор. И вот он в определенной, условно говоря, точке вот этого перехода принимает решение, переходить мне или не переходить.
Татьяна, в седьмое измерение. А можно вопрос? И к друзьям сразу. А чем ты будешь там принимать это решение? На каком уровне? Ведь для этого тебе нужно сознание. Для того, чтобы ты все воспринимал так вот, вот прям красочно описывая, да? Или же более высокая ступень, когда на уровне Личности ты воспринимаешь себя так, как вот привычно мы воспринимаем себя на уровне нашего сознания. Так же? Ну невозможно перепрыгнуть через несколько ступеней развития. Это несколько жизней, считай, да? Что делать?
Открывает ли там кто-то калитку между шестым и седьмым?
Точно. Вот за калитку сказал.
Вот что, ты готов?
Приходишь, ты вот погружаешься глубоко-глубоко в медитативную практику, вернее, в духовную, извините, друзья, в духовную практику. А потом ты оказываешься на полянке, на которой стоит какой-то мужик в женском платье с кучей ключей, говорит, что он крутой мужик, и только от него зависит, откроет он тебе или не откроет, да? открывает какую-нибудь книгу, начинает подсчитывать, достает древние счеты. Он же древний мужик.
Достоин ли ты?
Да, начинает читать, взвешивать твои грехи. Потом он тебя впустит в рай или не впустит. Да ты сбежишь, друг мой, увидев этого мужика в своем
иллюзорном мире.
Да.
Игорь Михайлович, а можно ли в духовной практике именно обрести жизнь? В процессе духовной практики?
Нет, конечно. Никогда человек через духовную практику, ну здесь двояк. Именно благодаря духовной практике человек обретает жизнь. Но в духовной практике, вот именно в практике войти в мир духовный, друзья, не получится.
А ведь сознание как рисует? Что наоборот? Вот некоторые говорят, что полное вот это слияние Личности с Душой наверняка происходит вот именно в глубокой практике вот этой духовной.
Исключительно в практике. Да? Сознание так говорит.
Да, что тебе нужно вот гораздо глубже углубиться, и именно вот, вот в этом состоянии происходит слияние Личности с Душой.
Я так скажу, что именно об этом многие учителя и рассказывали своим ученикам древность. Ну, чего греха таить. Я пояснял тоже так, что именно в практике ты должен этого достичь. Достичь в практике.
Угу.
Ну, это мотивация.
Не обрести же.
Это мотивация.
Да, да.
Понимаешь? Человек должен к этому стремиться. И действительно, в практике человек может, ну, вплотную подойти к этой двери. Но я не сказал войти. Понимаешь? То есть это разница огромная. Для того, чтобы человек вошел в мир духовный, в действительность, при жизни, нужен полный разрыв, который бывает исключительно во сне. Да, друзья.
Сон, маленькая смерть, как называли и Будда, и в исламе тоже.
Совершенно правильно. Каждый раз, когда мы засыпаем, мы умираем, а потом воскресаем. И вот через вот эту маленькую смерть человеку надо пройти. Только так, через сон. Не, ну есть вариант, подсказываю. Человек
так.
В практике, духовно развитый, настолько устал, что в конечном счете вместо практики он уснул. Ну, естественно, ну это ж не практика, друзья, все равно сон, да? Ну, намерения-то были какие? Практику сделать. Ну, в таком случае, да, может быть.
Как вы когда-то говорили, важен вот этот разрыв личности и сознания, чтобы произошел, и его в практике не происходит.
В практике все равно остается частичная связь с первичным сознанием. Это, ну, по-другому ты ее не сделаешь. Ну, не получится по-другому. Да, для личности это полный разрыв. Да, когда мы выходим, мы чувствуем, ощущаем и понимаем те процессы, которые проходили, но мы не помним. Нету картинок, тех действий, каких-то там храмов, где ты там отдыхаешь, беседуешь с Далай-ламами или еще с кем-то, с Иисусом Христом и со всеми остальными. Но нету этого. Во сне это есть. А дьявола картинки запросто. В реальной работе этого нет. И это проходили как раз святые отцы, выполняя Иисусову молитву уже на серьезных глубоких стадиях, когда она уже становится сердечной, а не устной и не в уме. Те же самые эффекты. Ну только она сложнее круга намного даже.
Игорь Михайлович, а утром, просыпаясь, человек понимает, что он жизнь обрел? Как-то меняются его практики духовные или как-то работа сознания?
Да, есть перемены, есть изменения, но не настолько, ну скажем так, малозаметны на первых этапах. И этому есть объяснение, почему. В редчайших случаях человек осознает это, ну, сразу, в редчайших случаях. В крайне редчайших случаях человек просыпается, ну, как правило, это происходит под утро, с огромным, ну, таким всплеском прояснения и понимания того, что он обрел жизнь. Это крайне редкое явление, оно спонтанно. Чаще всего многие люди уже после сна, после обретения этой жизни, может быть, даже там через год и через два, в какой-то ситуации экстренной он осознает, что он живой. он осознает, что он отвязан настолько от тела и от сознания. И вот здесь к нему приходит понимание, что а такие-то он давно уже жил. Понимаешь, и вот здесь в таком случае, да, и мудрость приходит, и понимание, но это уже как следующая ступень. Так вот, почему мы не осознаем, почему мы и для чего, я бы даже сказал, вот такой механизм вложен, для того, чтобы мы не останавливались. Мы продолжаем расти, продолжаем стараться, будучи уже живыми. И таким образом человек за жизнь может пройти много ступеней, и, как мы уже не раз с тобой говорили, и даже стать бодхисаттвой, друзья мои. Ну, честно говоря, через несколько ступеней, еще далеко-далеко до бодхисаттвы, человек уже понимает, что он живой, ну и многое для него уже изменилось. Там уже выбор идет. Mm-hmm. Вот в том состоянии человек уже может выбирать, уходить или оставаться. И в крайне редких, как я говорил уже, сразу бывает у человека прояснение. Ну, здесь должно быть настолько дисциплинировано сознание, понимаете, ну, это редкие люди, которые способны настолько дисциплинировать все, чтобы мгновенно это увидеть. Как говорится, проснулся утром, и ты уже четко знаешь, что ты уже живой. А как правило, да, есть определенные, ну, скажем так, закономерности. Ну, я думаю, даже нет смысла озвучивать все, почему, потому что сознание начнет подыгрывать и останавливать людей в духовном развитии. Но я скажу так, друзья мои. Как только человек обретает жизнь, его тяга к духовному занятию увеличивается в разы. Это первый признак обретения жизни. Но точно то же происходит, когда человека начинают получаться духовные практики. После первого контакта в простейшей духовной практике человека уже тянет. Он ну, не может, целый день ты об этом думаешь. Вот приведу ассоциацию. Представь, что ты любишь кофе. Ну, я не знаю, какой кофе ты любишь, Татьяна?
Арабика сбалансированный.
Вот арабика сбалансированный. И вот ты его настолько любишь, что тебе прям вот запах стоит, да? И вот где бы ни была, тебе хочется сразу пойти там купить чашечку кофе и выпить его, да? Вот. И вот ты не можешь, чтобы день там раз 5-10 не выпить этого кофе. Ну, я к примеру говорю, вот представила такое, да? Так вот, духовная практика только это умножено все в миллионы раз. Это прямая зависимость, как у наркомана, в действительности. Вот как наркоману нужно вот принять наркотик, и он, у него тяга, он только об этом и думает. Да, так и после первой получившейся правильно духовной практики человек становится своего рода духовным наркоманом. Но по-другому не скажешь. Почему? Потому что действительно тяга к вот этому ощущению мира духовного настолько сильная становится, что в течение дня ты только вот чем бы ни занимался, но большую часть ты все равно об этом думаешь. Ты все равно стяжаешь эту любовь, ты отдаешь ее. И в конечном счете наступает состояние, момент, когда вот этот обмен своей любовью, своим вниманием становится настолько сильным. Это, знаете, как две реки, которые одна в одну сторону течет, а другая в другую. Вот одна на одну, и они не смешиваются. И циркуляция только усиливается. Реки становятся шире, глубже, быстрее. И это настолько такой завораживающий процесс, который наполняет тебя жизнью, и ты это чувствуешь даже на физическом уровне. И вот что самое интересное, что да, даже на физическом уровне ты это чувствуешь. И сознание, оно становится в такие моменты, оно настолько вот тише, пугливое, тише. И ты физически это чувствуешь, что твое сознание, оно присмиряется. Так это даже после первых настоящих практик. И когда ты их поддерживаешь и усиливаешь, ну ты к этому привыкаешь. И здесь же постоянное стремление к росту, к углублению этого процесса. Но когда ты обретаешь жизнь, имея такой опыт, большой разницы ты не заметишь. Угу. Да, есть нюанс. Ну знаешь, как, к сожалению, сознание, оно способно много нам фантазировать. Шайтан, он хитер, и вот чтобы не усиливать его позиции, не послаблять позиции наших друзей, тонкие нюансы, ну, они вам не нужны. Сами увидите, друзья. И дай Бог, чтобы каждое утро все больше и больше людей познавали и сталкивались с этим. Правильно?
Да. Игорь Михайлович, Ну вот вы правильно сказали, что сознание может же сыграть на вот этом моменте и сказать, что видишь, ты утром проснулся, смотри, какой ты живой, что ты уже не мертвый, что ты уже не дохлый, а вот жизнь в тебе. Как отличить? Обманывает оно человека?
Элементарно. Два-три дня в эйфории и все. И опять ты куча проблем и в рабстве у шайтана. А если ты обрел жизнь, ты никогда уже в рабстве у него не будешь. Никогда. И ты никогда не поступишь так, ну, или не сделаешь то, что противоречит твоему уже живому естеству. Ты не ценишь уже настолько свое тело, как ценил раньше. Никто и ничто тебя не заставит переступить черту. Потому что ангелы никогда не падают. И в этом правда.
Появляется устойчивость.
Не только устойчивость, но и жизнь.
Игорь Михайлович, для достижения вот этой жизни, безусловно, нужна любовь. И вот люди говорят, что когда они делятся после духовной практики своими чувствами, одни называют это любовью большой, другие называют это стремление, чувствуют, что вот я чувствую стремление. И вот они говорят, ну вот я когда понял, что мое сознание это трактует как стремление, я услышал, что люди чувствуют любовь, значит, я что-то не то испытывал. А что вообще вот такое любовь?
Знаешь, вот пояснить, что такое любовь человеку, который ее не знает, очень сложно. Это действительно так. Сколько раз мы пытались это объяснить, да? Пока человек не предчувствовал, что такое качественно, действительно любовь. Но у нас ведь опять-таки в повседневность от шайтана любовь у нас воспринимается по-разному. Это некая зависимость от человека или когда он от тебя зависит. Это и химические реакции, гормональные, имею в виду, в организме, но они короткоживущие и ненадолго. Это и привычка, это и удобство, но это какие-то взаимоотношения с людьми, знаешь, вот как гармоничные, скажем, это тоже называют любовью. И при этом каждый остается эгоистом и думает только о себе. Знаешь, как вот всю жизнь прожили и умирает, допустим, муж. И женщина причитает: «Господи, что ж ты, как же ты меня покинул? На кого ты мне? Как я буду теперь без тебя жить? Кто мусор выносить будет?» Понимаешь? Я так дословно перевожу. И все. И на чем держалась? На эгоизме и удобстве. Почему? Потому что друг друга дополняем, нам удобно, у нас гармония образовалась, и мы называем это любовью, да?
Симбиоз такой.
Конечно.
Совместного существования.
Конечно. А что такое настоящая любовь? Та, которую мы создавать должны, порождать — это божественная любовь. Это не просто наше внимание. Нет. Это, я бы сказал так, это вложение нашего внимания в истинную благость. Вот оно и дает потом чувство настоящей любви. Но когда мы начинаем чувствовать ответную любовь от мира духовного, спутать ее с чем-то нельзя. Назвать ее светом, знаешь, даже если мы назовем ее самым ярким в мире светом, мы просто притушим ее. Ее ни с чем не сравнишь. Сказать, что это самые яркие краски, это все равно, что размыть их. Это жизнь. Ее тяжело описать, лучше предчувствовать. Но спутать ее невозможно. Нет в этом мире ничего, даже близко, чтобы могло сравниться с истиной, настоящей любовью. Но когда мы вкладываем свое внимание в эту благость, и эту благость мы со своим вниманием передаем миру духовному, каждое мгновение, каждую, я бы сказал, миллисекунду мы генерируем и отправляем большую часть нашего внимания с нашей благостью, с нашим внутренним стремлением в единую цель, то через время по-любому мы ощущаем, как с оттуда приходит она. То, что называется любовью. Божественную любовь просто так не обретешь. Единицы людей в мире за всю историю получали ее по воле Господа. Просто. Остальным всем приходится много трудиться. Заслуживает. Конечно, проще, если есть от кого ее получить. Но что мы делали с теми, кто ее сюда приносил? Давайте вспомним, друзья. И почему? Потому что это искренняя, настоящая благость. Она бесит шайтана, она обжигает его, и он ее боится. И он ненавидит этих носителей, просто ненавидит. Сознание бесится, потому что ему больно, ему страшно. Особенно, когда к тебе, мой друг, посылается эта любовь, твой шайтан, он понимает свою облечённость. И он понимает, что когда ты получаешь этот дар любви Божией, то ты можешь, воспользовавшись им, обрести жизнь. А это значит для шайтана смерть. Он этого не хочет. Поэтому отрицается. Поэтому он, даже когда дается людям, даже больше, чем надо, в течение 2-3 дней люди умудряются это все отдать шайтану. И вот эту истинную любовь Аллат переделал в анти-Аллат, в свои желания, в свои мысли, в глупость. Ну просто физическое удовольствие. Все отдать. И остаются потом пустые. Сами. Разве это не так? А нужно удерживать. Нужно то, что получаешь, возвращать обратно. И вот тогда зарождается эта река. Она одна, но течет в разные стороны. И посылая малый ручеек, назад ты получаешь огромную полноводную реку. Это прекрасно.
Вы когда-то говорили, серебряная нить расширяется, и ты становишься.
Конечно, все свободнее,
ближе,
свободнее. И вот с каждой правильно выполненной практикой, даже если мы ее делаем 5 или 10 раз в день, неважно, мы каждый раз становимся все ближе и ближе. Вот для этого практика и нужна. Для того, чтобы наполниться, для того, чтобы приблизиться к миру духовному. Но все равно дверь открывается только в момент полного разрыва, только в момент сна. Поэтому практик бояться не стоит, друзья мои. Их нужно выполнять. И практика, когда мы насилуем свое сознание, заставляем делать то, что оно не хочет, ну, это не практика. Знаете, нужно сгенерировать себе любовь в течение дня и направить ее к миру духовному, внутри себя, к своей душе. И настолько быть искренним и честным прежде всего, и праведным, не слушать шайтана. И тогда возгорится у вас желание, огромное желание практики. И тогда оно будет получаться. А пока у тебя нет желания практики, пока ты это делаешь на уровне ну, физкультуры, физических упражнений, там, я не знаю чего-то, какой-то обязанности, то любая ваша духовная практика, она превращается в лучшем случае в медитацию, не больше. Поэтому, друзья, стяжайте в течение дня, стремитесь, и вам откроется. А начинать надо с простого. С любви друг друга. Спасибо, что были с нами.
Спасибо, Игорь Михайлович. Знаете, спасибо. Когда-то мы вам задали вопрос, а с чего начинается утро? И вы сказали, с рассвета. И вот сегодня ты как-то по-новому понимаешь эти слова, и хочется, чтобы этот рассвет духовный наступил в жизни каждого.
Наступит. Если вы, друзья, этого захотите. Но начинать надо с любви друг к другу. Это самый ближний и самый короткий путь к постижению жизни вечной. Правильно? Угу. Так что, друзья, давайте любить друг друга. Спасибо.